уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». И ни одного парня в нашей студии нету. Вот. А Карина Геворгян с нами, политолог-востоковед. Карина Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Женечка. С Новым годом прошедшим и наступающим старым.
Однозначно, взаимно. Спасибо.
Спасибо.
Наши координаты 7373-948. Телефон СМС плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можно нас посмотреть, можно нас послушать и в чат там написать. Говорить мы сегодня будем про все... Во-первых, про переговоры, естественно, которые вот российская делегация привела на переговоры с НАТО. Будем говорить еще, естественно, про Казахстан, будем говорить еще про Турцию, потому что я предлагаю как раз с этого начать, потому что любопытная история. Я вчера проанализировала то, что пишет турецкая пресса, значит, то, что было доступно на английском или на русском языке, и очень интересное заявление делает близкий советник Эрдогана, который говорит, что Российская Федерация, почему-то направив туда войска ОДКБ, оккупировала Казахстан. И
да.
Как-то это недружественно было.
Атакаева прямо манкуртом назвал, да.
Это было недружественно.
Кстати, это общие слова, и надо сказать, что не только он это выражал. Но
то есть это настроение
нужно,
такое, ну, да, у них.
Жень, вот как бы вам сказать, эмоции в данном случае, там, обиды, эмоции, чрезмерная оценочность. Они очень опасны в этой ситуации.
С их стороны вы имеете в виду или вообще?
Вообще.
Вообще.
Особенно с нашей. А я вот вроде скажу так вот, как не взгляд и нечто, да. Понимаете, я с огромным уважением сразу это говорю, без всякой иронии, отношусь к такому политику, как Реджеп Тайип Эрдоган. Я считаю, я даже, ну, во многом им просто восхищаюсь, потому что при наличии того ресурса, который есть у него, его маневренность, его умение использовать самые микроскопические люфты для того, чтобы продвигать собственные интересы, его отношение к фундаментальному проекту «Туран» через организацию «Тюрксой» и так далее, многолетние, десятилетние, по сути, работа на образовательном поле, да, сначала это делал Фетхуллах Гюлен, с которым он дружил, потом они раздружились, как известно, и здесь тоже возникла определенная ситуация, но мы ее сейчас не будем касаться, то есть он требовал от своих тюркских собратьев и соответствующего руководства тюркских государств бывшего Советского Союза с титульным тюркским населением как бы избавляться от этого, от всего. От наследия Гюлена. Тут есть нюансы, и, кстати, в Казахстане довольно много, даже в том числе и в высших эшелонах власти, было людей, которые прошли гюленовские образовательные учреждения. Но он разворачивал, понимаете, культуртрегерский проект. Он создает, в Турции работает институт, который старается и, наверное, достигнет каких-то успехов по выработке единого языка. То есть он создает, он хочет создать цивилизацию. Я все-таки напомню, что, ну, по крайней мере, по Тойнби, несмотря на могущество и величие Османской империи, цивилизацию она не создала. Она была в культурном плане эпигонской, понимаете? То есть там что-то взяли у иранцев, что-то взяли у арабов, что-то от европейцев, и т.д. и т.п. Вот сейчас он делает эту программу, он уже 20 лет очень плотно, на самом деле, ну, он чуть меньше, конечно, он сам напрямую, он работает. То есть у них есть проект. У нас только... ностальгически остаточный, да, День Победы и прочее, прочее. У России, при всем при том, что Россия – это цивилизация, она проекта на сегодняшний день, по крайней мере, о своем проекте не заявляет, его нет. И здесь претензии не к Владимиру Путину, потому что это исполнение, все-таки президент – это высшая исполнительная власть и так далее, как бы и к самому обществу, и к тому, что называется элитой или истеблишментом и так далее. Мы этим не озабочены. Понимаете, у нас единственная организация, которая как бы пытается сохранить, причем это, с моей точки зрения, не очень...
Звук выключите, пожалуйста. Да, да.
Не очень верно. То есть русский мир, потому что русский мир, и тут же все начинают такие, как там... как я, например, с фамилией Наян, вопрос, а по какому тесту ты входишь в русский мир? Вот, но я понимаю, русская цивилизация. В русской цивилизации действительно полиэтничные все сообщества, которые сохраняют свою этническую и конфессиональную идентичность, они все могут процветать.
Но
это
не
правда.
Дерутся друг с дружкой. Да.
Потому что матрица русской цивилизации, она такова. Да, бывают и перегибы, бывают дурацкие чиновники, все бывает, да, дурацкие решения бывают. Но если сравнивать с... Россия не была колониальной империей, что пытаются нам сейчас навязать. Понимаете, нам все время пытаются рассказать, какая Россия была кривая, косая, лохматая, вонючая, немазанная, дикая, жестокая и так далее. То есть... У нас вот этот вот ком русофобии, причем и внутренней тоже, она имеет свои корни, но мы сейчас не будем ее касаться. Вот, давайте будем справедливы. О какой бы многовекторности Назарбаев бы ни говорил, и каким бы симпатичным человеком бы он ни был, так или иначе, он приветствовал проект «Туран», и все, что он говорил нередко на казахском языке, было, в общем, довольно оскорбительно в адрес той самой русской цивилизации. Вот, что из нас высасывали ресурсы и так далее. Ну, перевести это несложно, сами понимаете. Ну, да. Он по-русски этого не говорил. И, естественно, он никогда этого не говорил на официальных встречах. Он это говорил для внутреннего пользования, для того, чтобы точно так же, как... Вероятно, как и Янукович, будучи трезвым политиком, тоже очень талантливым, несомненно, человеком. Я сейчас не осуждаю его, но он шел по тому же пути, что и Янукович. То есть он пытался завоевать симпатии националистов. И, ну, я не знаю, насколько ему это удалось, но такие позиции националистов пантюркистского, именно пантюркистского надо разделять. Вот человек может быть культурным пантюркистом, ратовать за то, чтобы тюркские народы взаимодействовали, был бы культурный обмен и так далее. Тут нечего возразить, понимаете? Потому что, ну, например, устроят там славянские народы, да, скажут, а нам вот хочется всем со всеми общаться и обмениваться. У нас же есть День славянской культуры и так далее. Ну, да. Ради бога. Но когда это сопряжено, то есть это аверс, да, а реверс – это русофобия, причем русофобия в очень оскорбительных формах, вот тогда давайте как-то немножечко к этому отнесемся серьезно. Поэтому я разделяю в данном случае взаимодействие тюркских народов и всячески, ну, если не приветствую, то, по крайней мере, мне я ничего не могу сказать в осуждении, понимаете? Но, с другой стороны, у меня тоже масса вопросов возникает. Знаете, Турция в конечном итоге, это, ну, с моей точки зрения, в какой-то степени вторичный тюркский мир, потому что подлинный тюркский мир, действительно, это Алтай, это тот же Казахстан, это Татарстан. То есть, на самом деле, внутри русской цивилизации эти тюркские миры...
Присутствуют.
Присутствуют, они ее и создавали, кстати. Давайте будем справедливы, потому что... Например, вхождение татарской элиты в русскую, оно происходило интенсивно, кстати, и в 15-м, и в 16-м веке, напоминаю про Касимское ханство хотя бы. Но это так, это мелочь. Я хочу сказать, что эти люди, и более того, кстати, у Ивана Грозного был категорический запрет на насильственную христианизацию татар. То есть... В данном случае надо сказать, что взаимодействие шло, и вы сколько угодно читайте Аксакова, как его мама там лечится, и они живут в семье татарского мурзы, мусульманина, и насколько это симбиотично, то есть вот это было симбиотично в русской цивилизации. И татары, и тюркские народы эту же русскую цивилизацию создавали, сейчас их хотят перетянуть совсем в другой проект. За пределами, когда этим проектом рулит Турция, безусловно, Эрдоган, безусловно, и делает это грамотно, осторожно, то он, значит, активно идет, то он, когда чувствует какие-то препятствия, останавливается и так далее. Но не надо забывать, что за всем за этим стоят и британцы с их новой большой игрой, в которой они хотят включиться, учитывая то, что, как пишет Алистер Хит, известный колумнист The Telegraph, он пишет о том, что Америка в декадансе и империя разрушается. Они хотят заступить на ее место. Но в данном случае они тоже стоят за этим проектом и за политическими целями этого проекта.
Я напоминаю, у нас YouTube-канал «Говорит Москва», стрим там продолжается, пожалуйста, подключайтесь. Но здесь еще возникает такой момент. Когда было объявлено, и Такаев об этом говорил, Путин об этом говорил, а Водокабай об этом говорили в целом, что это была атака каких-то боевиков, там 20 тысяч, значит, человек, многие сразу задаются вопросом. Во-первых, какие боевики в Казахстане, где все митинги там носили уведомительный характер, и как там не разглядели какие-то лагеря? С другой стороны, говорят, что в казахстанская элита привечала людей как раз ультранационалистического толка. А в-третьих, не получается ли, что каким-то образом за этим могла стоять Турция, но в открытую об этом не говорят, потому что у нас сложные с ними неоднозначные отношения?
Я не знаю, насколько за этим стояла Турция. Это для это для компетенция спецслужб, да. А вот я была в Алма-Ате последнюю декаду октября.
Прошлого года.
Да, да. Ну, знаете, тут надо было быть слепым, глухим, ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу, как известно. И жила я в центре города, и поэтому я не ездила, ну так, единственное, мы там на Медео чуть-чуть там поехали и так далее. И то мне было видно, ну извините, если вы посмотрите, ну просто загляните, есть такой сайт Flight Radar, который отмечает все полеты и так далее. Компания Silkway, азербайджанская, да, летает с юга Турции, делает посадку на Нахичевань, там, Баку, ну, в Азербайджане и так далее. И три рейса в день в Алмату. Ну, если мне скажут, ну, предположим, мне скажут, они возили фрукты и овощи. Ну, вы знаете, ну, может быть. Но, вы знаете, дороговато вообще возить. Тем более, что Алма-Ата – это юго-восток Казахстана. Это очень сельскохозяйственно развитый район, и там своих фруктов и овощей достаточно. Я уже не там молчу, что рядом Таджикистан не очень далеко, да, и так далее. Почему спрашивается такой длинный маршрут?
Узбекистан.
Да. А тогда вопрос, а что возили, если три рейса в день транспортных самолетов? Кто-то это вообще-то, ну это есть, это же открытая информация, это не то, что я там что-то выдумываю, вы понимаете? Вопрос, что они возили и кого они, возможно, возили? Да, в центре Алма-Аты все было тишь да гладь, да боже, вообще очаровательный город, кстати, один из моих любимых городов. Удивительно стильные люди, вот это же как бы считается культурная столица Казахстана, да, так оно и есть. Достаточно, мы гуляли, проходили мимо театра оперы и балета, какие красивые, какие нарядные люди, какой великолепный репертуар и так далее. Надо понимать это все. При этом надо сказать, что несмотря на всю эту декларацию о переходе на латиницу и так далее, пока действительно вот все было. И сами вот ты идешь по улице, казахи по-русски разговаривают, то есть ломали их через колено. Но понятно, что судя по тому, по видеокадрам, которые, по крайней мере, погромов в Алма-Ате, ну я же вижу, что где там десятники в этих ярких куртках, ну тоже, знаете, не бином Ньютона. И так далее. Это совсем другие люди. Это не жители вот исторического, ну, центра вот этой культурной Алматы. Они, им ее и не жалко было, они ее и разгрохали, собственно говоря, да. Но откуда-то они взялись. Другое дело, что, понимаете, меня смущают иногда, тут как бы авокадо дьяволь, да, слишком круглые цифры. 20 тысяч. Ну, что такое 20?
Ну, как, может быть, проанализировали, знаете, кадры пришли, как это обычно люди не считают
знаю.
Примерно.
Не знаю, я не берусь. Вот меня смущают очень круглые цифры.
Но то, что это были какие-то подготовленные боевики-террористы, пришлые, вы с этим готовы согласиться?
Я не была там в это время. А то, что там могли быть пришлые, легко, потому что, например, Я могу сказать, что часть исламских радикалов вытеснена талибами.
И запрещенными.
Они, да, у нас в России запрещенными. Они действительно вытеснены частично в разные страны, в первую очередь в Киргизию. Из Киргизии, извините, вот даже из Бишкека в Алмату попасть, это, извините, как на дачу съездить. Это близко все. То есть вот эти переходы, они возможны, понимаете, они могли как гастролеры зайти и выйти.
Угу. Но хорошо, тогда возникает другой момент. А что было со спецслужбами? Вы считаете, что это был саботаж, паника или что?
Ну,
которые здесь не смогли взять под контроль все и пришлось призывать как раз ОДКБ.
А хотели ли?
Вот, вот об этом вопрос. И вопрос как раз. Причем и милиция, и армия, и КНБ.
Ну, тогда что, ну, в вашем вопросе уже есть ответ, понимаете? Значит, был приказ не особо дергаться. Я не знаю, верить ли слитому в интернет разговору начальника спецназа МВД Казахстана с его турецким коллегой, где тот говорит, ты так не особо лютуй, там не очень старайся. Но это может быть и фейк, вы понимаете, да? Это может быть
голоса похожие на...
Не-не-не, это может быть подделка. Но как-то так, как будто бы в контекст вписывается, понимаете? То есть здесь есть некоторые. Может быть, человека пытаются оболгать, это тоже возможно. Так что я сразу приношу свои извинения, если кто-то нас слышит и скажет, что Карина Александровна распространяете клевету о достойном человеке. Но, тем не менее, в какую-то логику это может вписываться. Вот. А дальше там совсем непристойные фразы. Но, судя по тому, что это лексика вот этих националистов, понимаете, с одной стороны, эти националисты, сторонники вхождения Турции, как бы, да, старшего брата такого, они выбрали себе нового старшего брата. Вот, и Оскар Умаров, назначенный, да, министром информации, он хорошо этим известен.
Да, Росатом.
И уже известен. Между прочим, он не въездной в Россию, так я замечу.
Примаков сказал, что не будет Россотрудничества с ним.
Да, Примаков уже написал очень вежливо, что он понимает проблемы Акаева, но Такаева, то есть, простите, вот, но не будет с ним сотрудничать по понятным причинам, потому что там он и не особо скрывался. Он человек этой идеологии, это его право.
Такая.
Он, нет, не Такаева, я имею в виду Умарова.
А Такаев-то зачем его назначил? Вот в чем дело. Только-только российские войска помогли стабилизировать обстановку.
Я уже сказала, но он пытается, вероятно, у него другого варианта не
было. Опять многовекторность.
Да, или он тех самых националистов хочет задобрить, понимаете? О, это же не единственное такое назначение. Если бы это было бы единственное назначение, если бы на этом фоне... такая бы отпустил бы, сейчас я скажу, этого самого Ермека Тайчебекова.
Да.
Который на 7 лет сидит. А дальше как-то было бы понятно, да и вашим, и нашим. Вот, так ведь нет. А тот, извините, коренной казах, да, старшего ЖУЗа, да, и никто даже вопрос не поднимает. Человек сидит в тюрьме за то, что он рассказывал, что в Казахстане нарушаются права русских. Он, казах, отстаивает права русских. И таких, кстати, немало. Давайте это тоже, кстати, подчеркнем в Казахстане. Вот. А он сидит, а этих назначают, понимаете? И замглавы администрации, насколько я знаю, тоже дама соответствующая. То есть это заигрывание. Это заигрывание, это попытка, как я понимаю, сохранить лицо в организации тюркских государств, которая, как вы знаете, сидела Пердю Монокль первые дни.
А потом сказали, сделали заявление, мы отправим туда своих, значит, да, экспертов, чтобы проанализировать,
да, и вообще
что там произошло.
В открытую они писали, что, а почему, что это за манкурт такой Такаев, надо было нас, типа, приглашать, вот тут-то бы и армия Турана была бы создана и так далее и тому подобное. Вот, ну, в общем, это такая ситуация, мне кажется, очень вязкая и очень надолго. Но я вернусь к тому, о чем вот к первой мысли,
давайте,
которую мне хотелось высказать. Мы ничего не сможем сделать. Мы все время будем бить по хвостам и справляться с последствиями, если у нас не будет, собственно, понятного людям проекта, понимаете? А у нас его нету. У нас нет цивилизационного проекта. И мы будем терять эти окраины и говорить о том, как у нас хорошо это самое, экономические отношения с ними строятся, как это было во время, в августе, во время визита Мишустина, который сказал, все тип-топ, на 12 миллиардов выросли наш торговый оборот и так далее. И тут же после его отъезда 19 числа был посажен этот...
Тычебеков.
Да, да. И назначен, кстати, вице-премьером Умаров.
Ну, это какая-то странная, на самом деле, ситуация.
Не вице-премьером, извините, вице-министром информации.
Да, он сейчас стал именно этим министром как раз информации. Возникает другой момент. Смотрите, как четко работают войска. Вот. А дальше же работа дипломатов. А дальше же работа всех остальных. А получается, что войска, скажем так, вопрос, дипломатия работала в Казахстане? И насколько хорошо работала, предлагая хотя бы или продвигая какую-то идею? Ну, Тычебеков сидит, вот этот человек. Может быть, мы высказывали заботочность, я, честно, не помню, надо найти. Плюс армия приходит, четко срабатывает, и войска еще не успевают уйти.
Нет, не высказывали мы озабоченности. А Мишустин поблагодарил Токаева за отношение к русскому языку. Это при решении переходить на латиницу и при всех этих разговорах, что русский язык надо вытеснять, который ведет этот самый Умаров, и не только он. Ну, послушайте, ну, хватит уже это самое, мне кажется. И вообще, я много лет назад, выступая на одном из наших каналов, сказала, что если мы не займемся постсоветским пространством, в культурном плане, надо людям как-то объяснять, то везде будет рост национализма. Вы что думаете? А предположить в 90-е годы, что возможно раскачать русофобию в Армении, где русофобской традиции как таковой практически не было, понимаете? Она была, правда, маргинальна, но я ручаюсь за это. Раскачали. На сегодняшний день раскачали.
Целенаправленная работа?
Да. Причем по той же самой схеме, что и во всех остальных странах. Вы понимаете, мы сколько угодно можем говорить о дружбе Алиева и Путина, о том, какие великолепные отношения с Азербайджаном, и как в Азербайджане обожают русский язык, но при этом, ну, не рассказывайте мне, понимаете, Алиев действительно контролирует ситуацию внутри страны. Если около русского, российского посольства ходят люди и кричат: «Путин, ты дьявол русский, убирайтесь отсюда», это что вообще? А полицейские ходят и так, знаете, так не бьют их, не разгоняют, ничего жестокого. И так, типа, ну, не надо, так вот, не надо, то есть, и прочее. А они ходят, там, машут этими самыми. Это же у нас стараются это все не показывать. Давайте будем справедливы. Ведь то же самое было на Украине.
Там
нам
долго.
Что, нам не хватает, вот к Украине нам нужно. То же самое двинули, я сказал про Армению, Белоруссия, вы представляете себе? Ну вот аналогично с Арменией, понимаете? Раскрутить русофобию в Беларуси. Я, как человек, который, ну, по советским пространствам, все-таки как политолог, серьезно занимался, я помню, некоторые конференции и встречи, там белорусские коллеги приезжали. Ну, извините, пожалуйста, они такое иногда говорили, просто глаза на лоб лезли, понимаете? Мы были в шоке, я помню, как раз была конференция в Ереване. Угу. А русские, колонизация, там, о прочем.
А сейчас вы слышали, да, УДКБ ввели, каратели приехали.
Каратели.
Вот это вот. Но хорошо, получается, четко работают военные, а остальное все как-то вот оно... Просто вопрос, с чего начинать. Тут наш слушатель пишет, а вы сначала у себя в России порядок наведите, а потом уже занимаетесь хотя бы постсоветским пространством.
А я согласна. Я как раз о том и говорю. Тем более, что, вы знаете, у нас большие землячества, да, которые сложились уже в неформальные сети. Естественно, в этой ситуации, ну, что там греха таить, всегда криминал пытается поживиться на всем на этом.
Понятно.
Люди эти в основной массе почти на арабском положении, очень многие, кстати, не владеющие почти русским языком, и мы все это видим. И если и с этим надо очень серьезно работать.
Карина Геворгян с нами, политолог-востоковед. Программа «Умные парни». Стрим в Ютубе продолжается. Пожалуйста, подключайтесь.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, с нами Карина Геворгян, политолог-востоковед. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь, можно нас посмотреть, можно нас послушать. А координаты эфира еще, телеграм для ваших сообщений, «Говорит Москобот», прямой эфир 495-7373-948, смс плюс 7-925-888-948. Сахара, наш слушатель, пишет: «Россия всегда пытается строить отношения с позиции силы, всегда ссылается на рыночные отношения. Внутри России такие же отношения между олигархами и простым населением. Пока не меняется общий тренд, невозможно ничего. Олигархи казахские и русские идут добивать страну до конца», говорит Сахара. А я не вижу, что у нас строятся отношения с другими государствами с позиции силы, честно говоря. Карина Александровна.
Понимаете, в чем дело? Это позиция человека, который говорит, предъявляет свои установки. Я, понимаете, вот Россия — это колониальная империя, она высасывала та-та-та. Это установки.
Установки, да.
Иван Грозный — страшный тиран, который котят бросал с колокольни Ивана Великого, да.
Был котят жен своих.
Да, и так далее, и тому подобное. При том, что кошка на Руси стоила столько же, сколько вол, поскольку это было очень редкое экзотическое животное, очень ценное, то вообще вот дальше, понимаете... Дальше ты начинаешь с этим копаться, разбираться. Бесполезно спорить. У человека такие установки, и переубедить человека нельзя. Можно разговаривать с оппонентом. Угу. Если вот почему я говорю, что я с особым уважением отношусь к такому политику, как Эрдоган. Это политик, который имеет свои цели. Отнюдь, а что ему, собственно, имеет пророссийские цели? Извините, пожалуйста. Он турецкий политик. И это его... право и задача, и обязанность перед турецким народом. Вот. Но при этом он слышит аргументы. Он слышит аргументы, он уважительно и интересуется аргументами своих контрагентов. Мне это очень хорошо известно. Я не раз бывала в Турции. И я знаю, как, например, из того же окружения Эрдогана и так далее аналитики разговаривают. Они никогда вот так не разговаривают. Понимаете? Они никогда не сыплют установками. Это просто неуважительно. Ну, у них одни установки, у меня другие установки. Ну, что теперь делать с этим, да? Значит, это нужно вывести за скобки. Поэтому, когда человек это утверждает, тут надо бесконечность, надо понимать целый цикл лекций, читать и так далее. Это не о том, это бесполезно.
Тогда другой момент. Виталий говорит: слушаю вашу оценку, образуются вопросы к дипломатам, к МИДу и конкретно к нашим послам в этих странах. А что там делают, чем заняты? В телеграм-каналах пишут, что там нет профессионалов, нет специалистов по этим странам. У нас японистов 150 тысяч человек и очень мало экспертов, например, по Узбекистану или Казахстану. Мы просто не понимаем, что происходит в республиках бывшего Советского Союза.
А вы чего думаете? Ну, например, я случайно совершенно... Еще раз, никаких претензий. Эти люди дипломированные дипломаты. Извиняюсь за тавтологию. Значит, Армения, да? Вот просто... Ну, я действительно по Закавказью больше специализируюсь. Центральная Азия менее для меня значима. Как бы я больше сосредоточена там, Турция, Иран и Закавказья. Ну, естественно, летаю и в Центральную Азию и прочее, прочее, но это менее для меня вот как бы на втором месте. Сразу признаюсь просто в этом. Владею таджикским из этих языков. Вот. Но если Арменией занимается японист, даже не балканист, скажем, если бы это был бы специалист с греческим или с сербским, понимаете?
Я понимаю, о чем вы говорите.
Вы
да.
понимаете, да. тут... Как-то проблематика, она была бы связана исторически, человек бы что-то понимал бы. Там действительно то, что вот происходило за Кавказ, поскольку это связано с историей, в том числе Османской империи
вот,
и так далее,
хотел сказать, да.
то человек бы в этом разбирался бы. Но японист не может в этом разбираться. Он может научиться, спрашивать специалистов и так далее. Ну зачем ему это, если он 5 лет учил японский язык? Я учила один из легчайших восточных языков, персидский. И то, знаете ли, на факультет журналистики, мы поглядывали там через Большую Никитскую улицу Герцена в прошлом, да, как на полных сачков абсолютно, потому что мы пахали, как бобики. Вот. Вы представляете, когда человек учит вот язык, графику и прочее, прочее, много-много лет, а его отправляют в Армению, где, кстати, свой алфавит, своя графика, языка он не знает и никогда его уже не выучит и так далее. Я не знаю, что это за политика, я только ругаюсь на эту тему. И я хотела сказать вот перед новостями как раз. Ну, вы знаете, я вот всегда говорила, если наше руководство, если наша элита не будет заниматься обществами в постсоветских странах и не займется постсоветским пространством, то и козырей для разговора с Западом у нас будет очень мало, а мы будем терять козыри в этом разговоре, что и происходит. И тогда нам нужно говорить, а у нас есть военно-технические те самые аргументы, да, и так далее. Но этого мало, но все равно надо с обществами работать. Ну, невозможно. Я помню, Захарова говорила, а мы с элитами работаем. Спасибо, приехали. Вот, а эти элиты привечают своих националистов. Причем везде. Что, Пашинян не такой же националист? Он что кричал в 16-м году?
Кричал.
И поддерживал Сосна ЦРР, которые кричали русских вон отсюда. Понимаете, ну хорошо, ну сколько можно?
Другой момент тогда. С вашей точки зрения, какие сейчас задачи стоят перед Российской Федерацией и какие вызовы, что самое главное, как раз после того, как войска ОДКБ оттуда уйдут? Что принципиально может поменяться? Стабилизировали и на этом все? То есть какие вызовы вы видите?
Знаете, специфика вот этой внутриказахской ситуации, она, многие уже все уже знают, что там три жуза, старший, средний, младший.
Да-да-да.
И так далее. Уже многие стали разбираться в этом, уже знают слово «мамбет» оскорбительное и так далее. Вот. Но надо понимать, что именно в связи с... Это не совсем такой, знаете, трайбализм, да, и как бы оскорбительно звучит. Но это устройство общества, это внутренние отношения.
Трибализм к Киргизии в основном применяют.
Ну, неважно. Я хочу сказать, что это в достаточной степени развито. Угу. То есть вот эти вот родовые отношения. Да. Ну, страна большая, народ на таком огромном пространстве не самый многочисленный. Поэтому это очень важны эти родовые связи и так далее. Но факт остается фактом. А тем не менее, Казахстан не преодолел, и в советские годы было то же самое. А то, что в России преодолевалось огнем и мечом, можно сказать, ну, правда, очень жестко. Это местничество, так называемое. Но это было в 16 веке. То есть каждый казах, придя к тому или иному, да, сделав ту или иную карьеру, он так или иначе, человек 80 своих родственников должен тоже пристроить в соответствии на руководящие должности. И это, конечно, тоже специфика, которую, с одной стороны, надо принимать, тогда здесь надо как-то это сочетать. Ну, хорошо, ты хочешь, чтобы ты, там твоя родня была, но тогда скажи, что они компетентны. Знаете, как Чехов писал, что я не против протекции, если она не во вред делу. Протекция – нормальное дело, да, ты пришел, сказал, знаете, вот возьмите вот этого там, парня или эту девушку на работу. Но она компетентна или он компетентен, и вы не пожалеете.
Почему-то говорят, что коррупция, по одной из теорий, коррупция – это не проблема отдельно взятого должностного лица, а коррупция – это проблема как раз его родственников, которые его обязывают, как будто бы своим положением к этому.
Особенно, когда эти родственники некомпетентны. Вы знаете, когда компетентны, тоже, ну что ж теперь делать? А если человек талантлив и компетентен, реально талантлив и компетентен, такое ж тоже бывает. Ну, тогда элита, озаботьтесь как-то воспитывать, если вы хотите век держать эту власть и все время удерживаться. Но тогда не позволяйте деградировать своей мажорской молодежи и развлекаться так, чтобы общество это вызывало.
Для этого нельзя воспринимать территорию, где ты работаешь, в смысле страну, где ты работаешь, как территорию. Надо смотреть как государство, как-то так получается. Да. Хорошо, а про Назарбаева, вот как раз тут мы с вами про кланы разговаривали.
Ну, так оно и было, но тут только ленивый не говорит, что Алма-Ата была вотчиной его брата Булата. Сами казахи рассказывали, как, и я не буду оскорбительный в его адрес, ну, мне же сами казахи, этнические казахи презрительно рассказывали, как его называют, миллиардер-сантехник. Это, я все не буду больше позволять себе. Но, может быть, это миф, может быть, он этого не делал, но в самом Казахстане же шушукались о том, что он там с вертолета деньги раскидывал, понимаете? И тому подобные вещи.
То сейчас
там...
приходит как будто бы, ну, понимаете, а смена, может быть, это вопрос как раз о поколенчестве. Назарбаев – политик постсоветской, как бы, советской постсоветской формации. Вот, пожалуйста, сейчас какие-то другие люди. Нет?
Знаете, меня эти другие люди пугают своей некомпетентностью и тем, что их лоботомировали и образовали в абсолютно... Не то чтобы даже западных или прозападных структурах, в том числе и в России, кстати, там такие структуры есть, но сейчас недавно объявлены иноагентами.
Понятно.
Не буду делать им рекламу. Но, понимаете, в чем дело? Дело в том, что эти люди на сегодняшний день, даже вот обработанные там, они не понимают, что сам Запад уже изменился, и там парадигма меняется, вся парадигма Запада
есть
меняется.
Такое.
Это Владимиру Владимировичу понятно, он играет, да, в высшей лиге и делает это хорошо. Вот в высшей лиге у меня нет как бы претензий к нему и, как вы понимаете, к нашим военным и к Ростеху, что бы там ни было, я не буду придираться. Делают они там свое дело, ну и слава богу. Безопасность нашу обеспечивают, ладно. И на том огромное спасибо. Но эти люди, вот точно так же, как, опять же, окружение того же Пашиняна, там все аналогично, и в Грузии то же самое, и на Украине, которые там министры правительства Пашиняна, которые там стояли перед российским посольством «Свободу» Алексею Навальному, там «Россию вон отсюда», но они тоже назначены министрами, и не только Такаев так поступает. Вот и Пашинян, которого там в тюркских разных средствах массовой информации назвали это армяно-русской геноцидальной оккупацией,
о,
понимаете,
Господи.
Казахстана. Ну, да, ну, это в связи с арменофобией,
ну,
да, определенной. То есть, на самом деле, у вот у такого национализма тюркского непременно где-нибудь там будет и арменофобия примешиваться. Я знаю там, где ее нет. Я встречала людей, как бы... ну, сторонников, да, развития тюркского языка, культуры и так далее, в том числе в Татарстане, немало, которые вот этим не страдают. Это как бы тест на определенную, ну, серьезную позицию. Там, где будет арменофобия, там рядом обязательно будет русофобия, именно вот в тюркском и так далее. Это не потому, что кто-то там армяне, не подумайте, хорошие, такие же плохие, как и все остальные. Нет плохих и хороших народов, говорю банальность, да. Вот. Ну, я просто объясняю вот как бы вот такие вот маркеры, по
Понятно.
Которым можно это все есть, арменофобия, все. Значит, там обязательно почеши, что бы он тебе ни говорил, будет русофобия в конечном итоге. Вот. И оскорбительное в адрес России, да, то, что говорили когда-то ичкерийские повстанцы, как их называли на Западе, да, русня они это называли. Да, то же самое в Казахстане, тоже это распространено.
То а сейчас
это...
может что-то поменяться с вашей точки зрения? Такаев, вот как бы он должен?
Не знаю. Мне представляется, что то, что произошло в Казахстане, там очень много внутренних составляющих, включающих в себя и такую экзотическую составляющую, с моей точки зрения. Дело в том, что вот сколько бы ни говорили о российской собственности в Казахстане, ее меньше, чем американская. Потому что
там
компания Chevron и
ExxonMobil, да.
они владеют большими. И договоры с ними абсолютно кабальные. Кстати, во время Советского Союза готовились. Так что это не Казахстан так вот в чистом виде сам инициировал. В том числе вот явно совершенно в связи с тем, что протесты возникли на Западе, тоже где-то прослеживается было и желание у казахстанских элит немножечко как бы... и Западу немножечко настучает по темечку, то есть той же Америке. Там есть и антиамериканизм в этом во всем. Вот там причудливо сплетаются вот эти Туран, да, с этой русофобией, антикитаизмом, и, как ни странно, и уже и с антиамериканизмом, понимаете? Ну, таким, он такой умеренный там, и так далее. Но он тоже там есть. Вот я справедливости ради и это говорю. Там и эта составляющая имеет место быть. И тогда начинаешь задумываться, а, ну, под кого они поляну-то хотели бы подчистить чуть-чуть? Кого бы они...
Под себя бы только.
Под себя, ну, вот поскольку их кумир Реджеп Таипович Эрдоган, который на самом деле... Еще раз говорю, очень трезвый политик. И недаром в газете «Джумхурият» появилась статья очень интересная, что турецким властям нужно, ну, высшим, соответственно, властям быть очень осторожными в связи с этой ситуацией в Казахстане. Потому что как бы она ни спровоцировала качественное ухудшение отношений с Россией, потому что... экономической и бизнес-зависимости Турции и России действительно очень высокие. И я бы сказала, что, ну, турецкие коллеги, они как-то более вот трезвые. А вот эти вот тюркские националисты, неофиты, если можно так выразить.
Горящие синим пламенем, да.
Да, они вот совершенно по-другому к этому относятся. То есть поляну, видимо, пытались зачистить, может быть, под турок, потому что турки там экономичат, да, они там строят, да, там гостиницы, то все, это у них есть. Учебные заведения, это
не
есть.
Но экономически.
Не-не-не, не они на первом месте. Но там на первом месте есть. Американцы, англичане, китайцы, мы. Мы, например, в урановой отрасли. Понятно, что Казахстан 40% уранового, добычи урана мирового. Извините. Да. Казахстан это Байконур. Ну. Да, может быть, конечно, Россия такая-сякая, у нее агрессивные цели и прочее, прочее. Но извините, ребята. Ну, сколько бы они ни говорили, но строили это все-таки всей страной, ну, правда, ну, всем Советским Союзом. И в основном за счет самой большой Республики Советского Союза, РСФСР. Ну, давайте справедливости ради все-таки.
А в итоге все свалилось как раз
да,
противостояние
а
России в примитивном
снализме. И мы его арендуем, понимаете?
Да.
Мы платим аренду. И вы на этом зарабатываете. В том числе. Кроме всего прочего, я бы хотела сказать одну вещь. Тот же «Шеврон», например, понимаете, почему сидит и молчит в тряпочку? Потому что нефть, ну, это 30 миллионов тонн там минимум, да, с этого Тенгиза, самотеком через Россию, через нефтепроводы это течет в Европу. А куда ее еще так особо с запада Казахстана транспортировать? И ну, прекрасные, нормальные отношения, в принципе, там, с транснефтью нашей и так далее. У нас тоже, понимаете, не совсем линейные взаимоотношения с некоторыми крупными, можно сказать, даже почти государствообразующими американскими компаниями. «Шеврон», между прочим, финансировала, по-моему, предвыборную кампанию Байдена в том числе. Вот, так что все вот так вот интересно сплетено.
Ну, мы американцам и «Титан», да, «Титан» поставляем, и рекорды по нефтепоставкам.
Да, а у Турции все-таки очень, они более близки Лондону, и не всему даже Лондону, а определенной части именно британского истеблишмента, который как раз и говорит, что царь спускается с горы, надо быстренько тут подсуетиться и что-то прихватить.
7373948, телефон прямого эфира, пару звонков успеем принять. Здравствуйте, стрим в Ютубе продолжается, пожалуйста, подключайтесь, канал «Говорит Москва». Да, пожалуйста, Виктор Михайлович, коротко.
Корене, скажите, как, по вашему мнению, момент начала событий, произошедших в Казахстане, связан с событиями в жизни Назарбаева или в связи с началом переговоров России с Соединенными Штатами?
Спасибо.
Вы знаете, здесь и то, и другое, понимаете, здесь и, тут не или, тут явно совершенно это было, ну, ложка к обеду, понимаете, и в этом смысле достаточно явно, это видно, потому что, ну, с самого начала мне лично было понятно, и я все время так вот, как тоже Фрося Бурлакова, я говорила, ну, хорошо, вот, этот самый... ЛДНР, да, проблема, Приднестровье, проблема, ну, что хотите, Закавказье, проблема, там, Карабах, там вчера убиты люди на границе, причем перестрелка не на границе Карабаха, а Армении и Азербайджана, поймите правильно, то есть это совсем другое,
другое место.
Вот. А, значит, об этом, кстати, вся Европа сейчас шумит, у нас только ни слова не говорят. А если вам подожгут вот так вот по периметру, особенно учитывая то, что произошло в Афганистане, вы как будете с этим справляться? Здесь была попытка вот этой вот синхронизации событий для того, чтобы действительно, как многие, это не мои слова, Россия вышла со слабыми картами на эти переговоры в Женеве и на переговоры с НАТО.
А в итоге как получилось?
Что в итоге Россия вышла не со слабыми картами, но и не с абсолютно выигрышными.
Интересно. Но, кстати, по поводу Назарбаева, странная же везде
история. Игра в долгую, я бы сказала.
Игра в долгую.
Вот это, понимаете, называйте это новой большой игрой и так далее. Это игра в долгую, очень в долгую. И она требует ювелирной точности и большого дипломатического таланта, хорошо просвещенных и очень компетентных спецслужб, преданных Отечеству. Мне бы одну вещь только хотел сказать. Вы знаете, вот мы говорим там национальная элита. Вот мое твердое мнение заключается в том, что национальная элита живет у себя в Отечестве. Да, путешествует сколько угодно. Детей можете, кстати, учить где хотите. Пожалуйста, это нормально. Пусть они познают мир. Но национальная элита базу основную имеет у себя в Отечестве.
Это же, знаете, очень интересная история, например, с выращиванием элит в странах Ближнего Востока. Та же самая Саудовская Аравия или Арабские Эмираты. Активное обучение в Америке, в Англии, но при этом возвращаются, устанавливая линии горизонтальной связи уже на уровне... Да. Грубо говоря, общаги в Оксфорде, и тем самым понимая, как живет, как устроена американская элита, и перенимая что-то, но возвращаясь туда, в Саудовскую Аравию или в Арабские Эмираты, и живя там, и выстраивая государство там. Вот в чем дело. Потому что, ну, флайт-радар джета полетели с Казахстаном-то. Чуть что, сразу. Это тоже, в общем-то, такой штрих к портрету. И, кстати, по поводу Назарбаева тут вопросы. Вы знаете, странная история, потому что пресс-секретарь его говорил, что с ним все хорошо. Сейчас говорит, внимание, посол Казахстана в Азербайджане, что Назарбаев находится в столице Казахстана. Еще раз, посол Казахстана в Азербайджане говорит про Елбасы, что он находится в казахстанской столице. И он нигде не появлялся. Вот в чем дело.
Ну, во-первых, человек, он не молодой и не здоровый. А то, что его самолеты улетали в Дубай, это тоже флайт-радар и так далее. Был ли он там, никто не уточняет, потому что флайт-радар не видит, кто выходит по трапу самолета. Вот, так что будем в этом смысле осторожными. Кто летел, может быть, какое-то окружение. То, что там есть собственность, ну, это в самом Дубае, это достаточно посмотреть
госдокументы. Ну, естественно, и не только там.
Да-да, и не только там. Да, ну и, кстати, не зазорно иметь собственность где-то такое. Я тоже считаю, что это тоже не показатель предательского поведения человека. Но в любом случае, все-таки казахстанская элита, по-моему, не до конца... Вот если в Азербайджане, с моей точки зрения, элита все-таки сформировалась... то в Казахстане это было сделать сложно. Вот, и она до конца не сформировалась. Но с одной стороны это так, а с другой стороны процесс этот очень в долгую. И есть нам что сказать друг другу, всем, с открытым забралом. Потому что если... надо думать. Вот если этот самый Умаров все время говорит о том, что перспективен национализм, а давайте, ребята, подумаем, а если русский национализм поднимется? Подумайте.
Карина Геворгян была с нами, политолог, востоковед. Карина Александровна, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра в 10:03, программа «Револьвер», как обычно. Всем приятного вечера.